Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть такая хрестоматийная фраза, что не в силе Бог, а в правде, которая себя оправдывает в истории неоднократно, и не только в русской истории. Эти слова еще святому благоверному князю Александру Невскому усваивают, но и начиная с древности, потому что, несмотря на то, что у человека часто в части именно сила, внешняя сила, чаще всего и в той или иной политике, геополитике, в столкновениях между народами, в завоеваниях, конечно же, прежде всего, начиная еще, наверное, с каких-то древнейших войн, начиная, может быть, с времен еще Авеля и Каина, сила кажется, что она может иметь главенствующее значение. Но промысел Божий часто выступает таким образом, что берет сторону не силы, а правды, которая поначалу может казаться чем-то более немощным и даже не имеющим права претендовать на то, чтобы взять верх над внешней какой-то грубой силой. Авраам, у которого не было наследников, и наследник является чудом, и этот наследник именно по обетованию ему данный Исаак, он является пример именно того, что сила-то, правда Божия, именно совершается в определенной тоже немощи. Там, где не должно быть наследника непосредственно не от рабыни, а от свободной. Там, где кажется, что наследницей должна стать та же Агарь с Измаилом, который является-то, по сути, сыном рабыни. И Измаил, он явно человек тоже в плане внешней силы далеко не пустяшный. От него, собственно говоря, происходят потом многие народы, в том числе те, которые принимают ислам, и, в общем-то, являют такую внешнюю достаточно мощную силу в мировой истории. Но в конечном счете правда-то Божия оказывается на потомках Авраама, которые являются содмом именно верующих истинным образом. Или если взять в древности же ветхозаветной истории ситуацию с Иаковом и Исавом. Вот. Вроде бы Исав должен претендовать на первородство, поскольку первым родился, да и он и внешне тоже более сильный, более такой воинственный, более могучий, но правда Божия все-таки на стороне Иакова, и промыслом Божиим он оказывается первенствующим. Вот, он приобретает необходимое первородство, потому что так угодно Богу. И таких примеров мы можем в истории найти множество. И самым главным примером является сам Господь наш Иисус Христос, который ради нашего спасения является в виде таком прикровенном, как святые отцы говорят, рабском. Рождается не в царских палатах, не в царском достоинстве, а приходит прикровенным образом в мир. Вот. И несмотря на то, что он фактически Бог и человек в одном лице, это до сей поры воспринимается человеком по вере, а не по принуждению. То есть обратиться ко Христу всерьез, свою жизнь, постараться пересоздать именно во Христе, по-христиански, можно только по доброй воле. Никакое подчинение здесь, оно все равно не работает. Конечно, в истории бывали периоды, когда власть государственная, имперская, княжеская, царская принимала христианство, как в IV веке промыслом Божиим, благодаря Константину Великому в том числе, постепенно, но неуклонно Римская империя становится христианской. И далеко не на одно столетие. Как в X веке при князе Владимире Святом Русь становится христианской. И, конечно, кажется, что внешний элемент понуждения к этому есть. Но при всем этом элементе побуждения понятно, что по-настоящему верующим человеком можно стать только все равно по жажде истины, по по обращенности ко Христу. Да, многие язычники, они что в IV веке, что в X веке, приходят вроде как внешне в церковь заодно. Но из них, как правило, не рождались святые, не рождались христиане в собственном смысле, как истинно часть богочеловеческая, именно церкви. А формальная принадлежность, ну, крещение формальное, оно еще не делает человека христианином в собственном смысле, носителем, можно сказать, благодати Духа Святого, а делает человека только потенциальным, можно сказать, христианином, только формально принадлежащим к церкви. Да, отпеть, помянуть в церкви можно всякого крещенного человека, хотя он, может быть, и не исповедовался, и не причащался. Это не запрещено. Но все-таки в собственном смысле жизнь христианская осуществляется, когда человек действительно исповедует, что истина для него во Христе, когда ищет богообщение, когда кается и причащается, хотя это тоже можно считать в каком-то смысле формальным признаком, потому что, например, до революции 17-го года обязательное причащение, исповедь и причащение хотя бы раз в году Великим постом, это было как свидетельство определенной благонадежности. Это в исповедальных книгах фиксировалось, и если кто хотя бы раз в год не исповедовался, не причащался из крещенного люда, это могло вызвать подозрение в неблагонадежности или в принадлежности, может быть, к раскольникам, старообрядцам, и, в общем, вызывало вопросы. Поэтому, когда в 17-м году отменили обязательное причащение, а проще всего это было отследить в армии, там, в флоте, вот, российском, то сразу количество причастников резко снизилось. Причащаться стали и не оставили этого те, кто на самом деле исповедовал неформально православие, а действительно старался жить по-христиански. И когда Бог сопутствует человеческой жизни, когда Бог с нами, мы действительно, если этого ищем, богообщение, в общем-то, покаянно должны осознавать и осознаем, насколько действительно сила Божия в немощи совершается. Человек в разные периоды своей жизни, он по-разному может себя ощущать. Когда человек молод и здоров, кажется, что вообще море по колено, все легко дается. Когда человек достигает более зрелого или уже преклонного возраста, или раньше, или позже начинают болезни, немощи одолевать, то становится очевидным, что порой и самые элементарные усилия иногда требуют какого-то очень серьезного понуждения себя. Здесь действительно в самоощущении может быть серьезная разница. Но при этом, кто из нас имеет опыт благодатной жизни, может привести массу примеров, или если даже это порой как-то сложно сформулировать рациональным образом, все равно мы понимаем, насколько Господь все-таки даже в наших немощих нас не оставляет. И что, несмотря на то, что, может быть, мы не способны на великие какие-то свершения внешним образом, несмотря на это, Господь помогает действительно во многом, а самое главное, может помочь в обретении мира душевного, в обретении именно благодати Божией. Потому что если есть благодать Божия, если есть истинный внутренний мир, то на самом деле это важнее, это выше вообще любых внешних свершений, проявлений какой-либо внешней силы. Потому что внешняя сила, она всегда легко, можно сказать, рушится. Великие свершения, великие достижения, великие царства, великие правители порой падали, рушились, великие достижения обращались в прах. Вот. И вообще нет ничего на земле самого по себе без Бога вечного, или имеющего такой фундамент, который мог бы действительно выше небес превознестись. Еще строительство Ионской башни тому пример. Поэтому любую силу внешнюю Господь всегда может сокрушить, а истинно имеющие смирение пред Богом и веру всегда дает благодать и свою помощь. Господи, не остави нас без нее. Аминь.